Эпилог. 1945. Прошло долгих 15 лет с той ночи, когда я бежал навсегда из города проклятых. В течение продолжительного времени я странствовал, будучи без рода и племени, и не имея пристанища, как всякий приезжий иностранец. Я сменил сотню имен и занятий, и ни одно из них мне не принадлежало. Я пропадал в огромных городах или, наоборот, в селениях таких маленьких, что там никто уже не имел ни прошлого, ни будущего. Нигде я не задерживался дольше, чем нужно. Скорее рано, чем поздно, я снова обращался в бегство, внезапно оставляя всего лишь пару книг и одежду с чужого плеча в унылых комнатах, где время не проявляло милосердия, а память жгла. Мои воспоминания стали зыбкими. Я годами учился жить в теле незнакомца, не знавшего, совершал ли он те преступления, которыми будто пропахли руки, и не потерял ли он разум, обреченный скитаться по миру, охваченному пожаром, который выдумал в обмен на деньги и обещание обмануть смерть, казавшуюся теперь сладчайшей из наград. Много раз я задавался вопросом, действительно ли пуля инспектора Грандеса, посланная мне в сердце, увязла в страницах книги. Или это я умер тогда в кабине, висевшей в небе? За годы странствий я стал свидетелем, как ад, сотворенный на страницах книги, написанной для патрона, обретал жизнь у меня на пути. Я тысячу раз убегал от собственной тени, всегда оглядываясь назад, пребывая в вечном страхе, что встречу ее за углом, через улицу или у изножья кровати в нескончаемые ночные часы, предваряющий рассвет. Я не поддерживал ни с кем знакомства достаточно долго, чтобы возник вопрос, почему я совсем не старею, почему на моем лице не появляются морщины, почему мое отражение в зеркале остается всегда таким же, как в ту ночь, когда я простился с Исабеллой на пристани в Барселоне, и ни минутой старше. И наступило время, когда я уверовал, что в мире не осталось укромных мест, где я не побывал бы. Я так устал от страха, устал жить воспоминаниями и умирать от них, что поселился там, где заканчивается земля и начинается океан, который, подобно мне, никогда не стареет и встречает каждый новый рассвет таким же, каким был вчера. Прошел год с тех пор, как я обосновался здесь, на краю земли, и вернул себе собственное имя и профессию. Я купил старую хижину на берегу. И этот скромный кров я делю с книгами, оставленными прежним владельцем и пишущей машинкой. Мне приятно думать, что она могла бы быть той самой, на которой я напечатал сотни страниц, хотя не знаю, помнит ли кто-нибудь еще об этом. Из окна мне открывается вид на маленький деревянный причал, вдающийся в море. В конце причала пришвартован бот, продававшийся вместе с домом. Это всего лишь небольшая шлюпка, на которой я иногда выхожу в море и доплываю до того места, где начинается гряда подводных рифов, а берег почти исчезает из виду. Я совсем ничего не писал, пока не приехал сюда. В первый раз, заправив лист в каретку пишущей машинки и положив руки на клавиатуру, я вдруг испугался, что не сумею составить ни одного предложения. В первую же ночь, которую я провел в хижине, я начал писать эту историю. Я работал до рассвета, как делал когда-то много лет назад, не зная пока, для кого я пишу ее. Днем я гулял по пляжу или садился напротив хижины на деревянный причал, мостик между небом и морем, и читал старые газеты, залежи которых обнаружил в одном из шкафов. Их страницы были полны описаниями войны и мирового пожара, которые я выдумал для патрона. И вот так, читая старые хроники времен войны в Испании, времен войны, разразившейся затем в Европе и в мире, Я внезапно решил, что терять мне в сущности нечего. Я хотел лишь одного — узнать, все ли в порядке у Исабеллы и помнит ли она меня. И хотя бы узнать, жива ли она. Тогда я написал письмо на адрес старой букинистической лавки Сэмпера и сыновья на улице Санта-Ана в Барселоне. Я знал, что истекут недели или даже месяцы, прежде чем письмо дойдет до адресата, если это вообще когда-нибудь случится. В графе «Отправитель» я подписался «Мистер Рочестер». Я знал, если письмо попадет к ней в руки, Исабелла догадается, от кого оно. И если ей не захочется, она может не распечатывать его и забыть обо мне навсегда. Месяц за месяцем я описывал случившуюся со мной историю. Я снова увидел лицо своего отца и бегал на посылках в редакции «Голоса индустрии», мечтая однажды потягаться с великим Педро Видалем. Я вновь впервые встретил Кристину Сагниер и опять переступил в первый раз порог дома с башней, чтобы погрузиться в бездну безумия, поглотившую Диего Марласку. Я писал каждый день, с полуночи до рассвета, без перерыва, ощущая себя живым впервые с того дня, когда мне пришлось бежать из города. Письмо пришло в июне. Почтальон сунул мне его под дверь, пока я спал. Оно было отправлено мистеру Рочестеру, а обратный адрес указан просто. Книжный магазин «Сэмпер и сыновья», Барселона. Несколько минут я метался по хижине, не отваживаясь вскрыть письмо. Наконец я вышел и сел на кромке берега, чтобы прочесть его. В конверте лежал листок бумаги и второй конверт, поменьше. На маленьком конверте, траченном временем, почерком, который я не забыл за прошедшие полтора десятка лет, было написано мое имя — Давид. В письме Сэмпера-младший рассказал мне, что после нескольких лет бурной и расторгавшейся помолвки они с Исабеллой сочетались браком 18 января 1935 года в церкви Санта-Ана. Церемонию, вопреки всем предсказаниям, совершил 90-летний священник, произносивший надгробную речь на похоронах сеньора Сэмпера. Несмотря на стремление и горячие желания руководства епископства, он упорно сопротивлялся смерти и продолжал вести себя так, как считал нужным. Через год, накануне гражданской войны, Исабелла произвела на свет мальчика, который зовется Даниэль Сэмпер. Страшные годы войны принесли немало бед и лишений. Вскоре после окончания схватки за власть, в дни черного проклятого мира, который, наверное, навсегда отравил небо и землю, Исабелла заразилась холерой и умерла в объятиях мужа в их квартирке над книжной лавкой. Ее похоронили на кладбище Монжуик в день, когда Даниэлю исполнилось 4 года, под проливным дождем, длившимся 2 дня и 2 ночи. Сэмпере признавался в письме, что когда малыш спросил его, «Небо тоже плачет?», он не смог ответить, голос не слушался его. В конверте, на котором было указано мое имя, лежало письмо Исабеллы. Она написала его в последние дни жизни, заставив мужа дать клятву, что тот пошлет письмо мне, если когда-нибудь узнает о моем месте пребывания.
Дорогой Давид, иногда мне кажется, что я начала писать это письмо несколько лет назад и до сих пор не могу его закончить. Много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. За это время произошло немало событий, ужасных и ничтожных. И все-таки не проходило дня, чтобы я не вспоминала о вас. Я гадала, где вы, удалось ли вам обрести покой, пишете ли вы. Иногда я думала, что, может, вы превратились в сварливого старикашку или влюбились. Я часто задавалась вопросом, помните ли вы еще о нас и о маленькой книжной лавке Сэмпера и сыновья, а также о самой скверной своей помощнице из всех тех, которых у вас никогда не было. Боюсь, вы уехали, так и не научив меня писать. Я не знаю, с чего начать и как облечь в слова все то, что мне хотелось бы вам сказать. Мне было бы приятно, если бы вы узнали, что я счастлива. Благодаря вам я встретила человека, которого полюбила и который любит меня, и у нас родился сын. Его зовут Даниэль, и я без конца рассказываю ему о вас. Он помог мне понять, в чем смысл жизни, чего ни одна книга даже не начинала объяснять. Никто об этом не знает, но я до сих пор временами прихожу на пристань, где провожала вас, когда вы простились с городом навсегда. И я сижу там одна и жду, как будто зная, что вы должны вернуться. Если вы это сделаете, то убедитесь, что книжный магазин, как и прежде, открыт, невзирая на все пережитое. Земельный участок, где стоял дом с башней, до сих пор пустует. Все лживые россказни о вас давно позабыты. Тем более, что по улицам города ходит множество людей, взявших на душу столько греха, что им даже вспоминать об этом страшно. Когда же они все-таки вспоминают, то лгут самим себе, так как иначе не смогли бы спокойно смотреться в зеркало. В нашей лавке по-прежнему продаются ваши книги, правда, из-под прилавка, поскольку теперь они признаны безнравственными. Ныне в стране больше желающих уничтожать и сжигать книги, чем тех, кто хочет их читать. Настали тяжелые времена, и я нередко думаю, что худшее еще впереди. Мой муж и врачи уверены, что сумели обмануть меня. Но я знаю, что жить мне осталось недолго. Я чувствую, что скоро умру. И когда вы получите это письмо, меня уже не будет на свете. Поэтому мне захотелось написать вам. Мне хочется сказать, что я не боюсь. Меня тревожит только то, что я оставляю хорошего человека, открывшего для меня настоящую жизнь, и моего Даниэля, одних в мире, который с каждым днем все больше становится именно таким, каким видели его вы, и совсем не таким, каким представляла его я. Я хотела сказать вам, что как бы там ни было, но я жила полнокровной жизнью и благодарна за то время, которое было дано мне. И еще я благодарна за то, что смогла познакомиться с вами и стать вашим другом. Я пишу вам потому, что мне хотелось бы, чтобы вы помнили меня. И тогда, если в вашей жизни появится человек, который вам будет дорог, как мне мой маленький Даниэль, вы расскажете ему обо мне, и я, благодаря вашим словам, обрету вечную жизнь. С любовью, Исабелла.
Прошло некоторое время после того, как я получил письмо. И однажды я понял, что нахожусь на берегу не один. Я почувствовал его присутствие в дыхании восточного ветра, но не хотел и не мог снова бежать. Произошло это ближе к вечеру, когда я сел поработать у окна, дожидаясь, когда солнце соскользнет за горизонт. Послышались шаги по деревянному настилу пристани, и я увидел его. Патрон в белом костюме неторопливо шел по причалу и вел за руку девочку 7-8 лет. В тот же миг я узнал образ, запечатленный на старой фотографии, которую Кристина бережно хранила всю жизнь, не ведая, откуда она взялась. Патрон дошел до конца мостков и присел рядом с девочкой. Оба смотрели, как солнце растекается расплавленным золотом по поверхности океана. Я вышел из хижины и ступил на причал. Когда я приблизился к краю, патрон повернулся с улыбкой. Его лицо не выражало ни угрозы, ни злобы. Лишь тень грусти омрачала его.
«Я скучал, друг мой», — сказал он. «Мне недоставало наших бесед и даже наших небольших разногласий».
«Вы пришли, чтобы рассчитаться?» Патрон улыбнулся и покачал головой.
«Все совершают ошибки, Мартин, и я в первую очередь. Я отнял у вас самое дорогое. Я сделал это не для того, чтобы причинить вам зло. Я сделал это из страха. Из страха, что она встанет между нами, помешает нашей работе. Я ошибся. Мне понадобилось время, чтобы понять свою ошибку. Но как раз времени у меня хоть отбавляй.
Я пристально посмотрел на него. Патрон, как и я, не состарился ни на один день. «Зачем же вы тогда пришли?» Патрон пожал плечами.
«Я пришел проститься с вами».
Его взгляд переместился на девочку, державшую его за руку и смотревшую на меня с любопытством. «Как тебя звать?» — спросил я.
«Ее зовут Кристина», — ответил патрон.
Я заглянул ей в глаза и понял, что он не солгал. Черты лица лишь угадывались, но не узнать этот взгляд было невозможно.
«Кристина, поздоровайся с моим другом Давидом. Отныне ты будешь жить с ним».
Я переглянулся с патроном, но ничего не сказал. Девочка протянула мне руку заученным жестом и смущенно хихикнула. Я наклонился к ней и бережно пожал детскую ладошку.
«Привет», —
прошептала она.
«Молодец, Кристина», — похвалил патрон. «А что еще надо сказать?»
Девочка кивнула, тотчас вспомнив.
«Мне говорили, что вы сочиняете истории и сказки».
«И самые чудесные», — добавил патрон.
«Вы придумаете одну для меня?»
Я заколебался. Девочка с беспокойством посмотрела на патрона.
«Мартин», —
пробормотал патрон. «Конечно», — сказал я наконец. «Я сочиню для тебя столько сказок, сколько тебе захочется». Девочка улыбнулась, подошла ко мне и поцеловала в щеку.
«Почему бы тебе не погулять по берегу и не подождать там, пока я попрощаюсь со своим другом, Кристина?» — спросил патрон.
Кристина послушалась и медленно отошла, оборачиваясь на каждом шагу. У меня над духом голос патрона вкрадчиво прошептал вечное проклятие.
«Я решил вернуть вам то, что вы так любили, и что я отнял у вас. Я хочу, чтобы на этот раз вы оказались на моем месте и почувствовали то, что чувствую я. Вы никогда не состаритесь и будете смотреть, как она взрослеет. Вы полюбите ее снова и увидите, как она стареет рядом с вами и однажды умрет в ваших объятиях. Это мое благословение и моя месть».
Я зажмурился, протестуя всем своим существом. «Невозможно. Она никогда не будет прежней».
«А это зависит только от вас, Мартин. Я даю вам карт-бланш и умываю руки».
Я услышал удаляющиеся шаги, и когда открыл глаза и повернулся, патрона уже не было. Кристина стояла у пристани и серьезно смотрела на меня. Я улыбнулся и неуверенно подошел к ней.
«А где сеньор?» —
спросила она.
«Ушел».
Кристина оглянулась по сторонам. На бескрайнем пляже не было ни души.
«Навсегда?»
«Навсегда». Кристина улыбнулась и села рядом со мной.
«Мне снилось, что мы были друзьями», —
сказала она. Я взглянул на нее и кивнул.
«Мы и есть друзья. И всегда были».
Она засмеялась и взяла меня за руку. Я указал вперед на солнце, погружавшееся в море. Кристина смотрела на закат, и в глазах ее стояли слезы.
«Когда-нибудь я вспомню», —
спросила она.
«Когда-нибудь».
И тогда я понял, что приложу все силы, чтобы каждую минуту, что суждено нам провести вместе, она была счастлива. Я сделаю все, чтобы исправить зло, которое причинил ей, и вернуть то, что не сумел дать раньше. Эти страницы станут нашей памятью, пока бьется ее сердце. Когда же ее дыхание замрет у меня на груди, я уплыву с ней в открытое море, туда, где начинается течение. И там, соскользнув в глубину, мы обретем, наконец, убежище, где ни небеса, ни преисподняя никогда до нас не доберутся. Читал Игорь Князев.